Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно, постоянно призываю не только следить за нами в телеграм-канале, где «Радио Спутник» активно присутствует. Там работает и бот «Радио Спутник», куда можно отправить свой вопрос. Также можно и нужно скачать приложение, где можно не только слушать, не только смотреть или читать, еще и можно свой комментарий написать, который обязательно будет в дискуссию подключен. Соответственно, таким образом расширим присутствие наших слушателей и зрителей и читателей в нашем же эфире. Ну а в этом часе ключевые, любопытные, не безинтересные темы будем разбирать подробно. Нас в связи со студией «Радио Спутник» Денис Ракша, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон». Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис Григорьевич, давайте начнем с попыток Запада, коллективного Запада, лишить Россию доходов от продажи золота. В Евросовете допустили запрет на импорт золота из России. До того о подобных же планах заявили в G7. Были заявления Джо Байдена о том, что если это случится, если ограничат продажу российского золота, имеется в виду изначально первичную продажу, перепродавать потом можно. Так вот, Россия может лишиться десятков миллиардов долларов. Считали, что Россия действительно является крупнейшим экспортером, но за то, что было экспортировано, было заплачено 17,4 миллиарда, причем, если я правильно понимаю, это всего. Вот на ваш взгляд, подобный шаг, выпад, я даже не знаю, как сказать, рестрикция в адрес продаж золота. Импорта, если говорить со стороны Европы и Америки, экспорт, если говорить со стороны России, золотого. Это серьезный, это внушительный шаг?
Ну да, это вполне себе внушительный шаг, поскольку доля золота в общем экспорте России хоть и не запредельна, но все-таки довольно велика. Вот. Собственно говоря, все усилия в данном случае Большой Семерки и Евросоюза направлены на то, как они сами заявляют, чтобы лишить Россию источников финансирования военной операции.
Я вас немножечко здесь даже расширю. Возложить на Владимира Путина дополнительные издержки. Вот такая формулировка от Джона Кирби.
Ну, и дополнительных издержек тут не возникает, если вы просто не можете чего-то продать и получить от этого доходы, то это не издержки, это недополученный доход.
Да, да.
Вот. Ну, неважно, как бы смысл уже понятен. Смысл в том, чтобы у России как бы было все меньше и меньше денег, и чтобы ей все труднее и труднее было финансировать военные расходы. Ну и не только военные, разумеется, поскольку эти деньги попадают в общий котел. Это же не целевые как бы деньги, которые тратятся исключительно там на военные расходы. Они тратятся и на социальные точно так же. Вот. Ну, значит, смысл в том, что потихонечку у России забирают возможности экспортировать там нефть, газ, золото, возможно, что-то еще. И это должно по замыслу архитекторов этих санкций в конце концов поставить Россию перед угрозой нехватки финансов, нехватки денег для того, чтобы продолжать военную операцию. Вот как-то так.
Можно уточнить такой момент? Уж простите, что пример из области популярной культуры, но в одном из моих любимых фильмов, уж извините, что американский, упомяну, «Крепкий орешек», по-моему, это в третьей части было. Собственно,
во
план...
второй.
Не-не-не-не, подождите, подождите. Был главный план злодей, именно в третий, вывести, затопить или каким-то образом иным способом нейтрализовать золото, которое хранилось, по-моему, в Нью-Йорке. Я, к сожалению, забываю, в каком банке из. И таким образом, что произойдет, цена стального золота в мире автоматически вырастет. Я вот первым делом, когда прочитал вот это Шарля Мишеля, я вспомнил ту ситуацию. Окей, вы лишаете себя 300 ежегодно тонн российского золота. Сколько ваше золото внутри будет стоить?
Вы знаете, ну, на фоне того, что они делают с энергоносителями, это просто какие-то пустяки. В общем, они же своими руками повышают цены на энергоносители с помощью санкций. И они сами уже это признают. Вот. Более того, по золоту ведь ситуация примерно такая же. Они говорят, мы сейчас будем внимательно изучать эту ситуацию и примем решение позже. То есть они, в общем-то, понимают, к чему это приведет. То есть, ну, невозможно предсказать, насколько вырастет цена золота на там лондонской бирже, да, или там на мировом рынке, но понятно, что она вырастет. Поэтому совершенно не факт, что эти санкции будут приняты или будут приняты именно в том виде, в котором сейчас обсуждаются. Посмотрим.
А вот у нас комментарий любопытный пришел к трансляции. Спасибо огромное за то, что присылаете эти комментарии. Я к слушателям обращаюсь. Георгий из Москвы говорит: может и хорошо, что не будем продавать золото, будем его копить, создадим альтернативную валюту со странами БРИКС, и деньги будут подкреплены золотом. А новая валюта будет обеспечена старым золотом, странами золотом, у кого сколько есть, столько напечатают. Вот такие перспективы, идеи, мысли, или это все утопично и как? Оцениваете?
Ой, ну это очень, очень длинный и большой разговор по поводу роли золота и золотого обеспечения валют. Это за две минуты как бы все не опишешь, но, скажем так, это дело не одного дня, да, вообще создание какой-то новой единой валюты, какого-то объединения. Вот, дело это сложное, и самое сложное здесь вовсе не в обеспечении этой валюты, скажем так. То есть, смотрите, золотое обеспечение в истории экономики уже было.
Да.
И от него, и было оно неоднократно, и ни у одной валюты. От него отказали. Вот если совсем коротко, это, я бы сказал, тупиковый путь.
Любопытное вообще мнение, потому что чаще читаешь наоборот, что как раз когда перешли с золота на непосредственно валюту одной страны, собственно говоря, весь мир на эту валюту завязался, и эта страна получила, ну как это сказать, некоторые преференции, скажем так.
Да, но чем это заканчивается? Тем, что все хотят получить физическое золото.
Вы имеете в виду... ну логично. А разве это не как-то не честнее, если есть некие бумажки, которые бесконечно отматывают из этого рулона, который расположен там, где? В Вашингтоне, в Нью-Йорке?
Ну, неважно, честнее или не честнее, но на этом заканчивается золотое обеспечение. Неважно, какая это валюта, доллар, рубль, тугрик. Как только вы включаете реальное золотое обеспечение, через некоторое время все, кто набрал вашу валюту, вы же... Что вы делаете, в конце концов? Количество золота ограничено, валюта вам нужна в больших и больших количествах. Вы начинаете печатать вот эти вот самые фантики, неважно какого цвета, и раздавать их вашим торговым партнерам. Дальше ваши торговые партнеры приходят и говорят: давай золото. И в этот момент все заканчивается.
Ну, заканчивается для того, кто печатал фантики. Возможно, против... Возможно, этим-то и обусловлено то, что от долларов так не хотят, скажем так, в мире отказываться.
Ну, смотрите, какая разница, для кого заканчивается? Заканчивается золотое обеспечение этой валюты. То есть вы либо должны отдать это золото, либо должны сказать, кому я должен, всем прощать.
Ну, это правда, да.
Вот, поэтому, ну, понимая это заранее, как бы пускаться в эту историю, как бы не очень разумно, на мой взгляд.
Ну, в любом случае, это комментарий, который пришел. Еще раз призываю, комментарии можно отправлять в приложении, можно отправлять через бота «Радио Спутник», можно позвонить нам в студию 951-0566. Если ваш вопрос касается темы беседы, обязательно введем его в беседу, потому что мнения всегда звучат любопытные. Что касается уже подтвержденного решения G7, вот а здесь, вот оттуда, какие-то, как это правильно, наверное, даже сказать, сколько могут сами себе навредить подобными вещами? Смогут ли самостоятельно восполнить вот этот недостаточный импорт, который будет запрещен из России? Есть ли, грубо говоря, где брать еще? Потому что вот если говорить про углеводороды, возникают сразу что? Ближний Восток, возникает Норвегия, Азербайджан, Север Африки что-то можно перекачивать. А золото есть откуда в Европу, в G7? Ну, пока что так брать.
Нет, неоткуда. А дело в том, что и с углеводородами это очень большой вопрос, насколько можно увеличить объем их производства и экспорта. Вот, вероятнее всего, что касается углеводородов, рынок просто перераспределит объемы. Ну, грубо говоря, мы продавали нефтепродукты в Европу. Вот, общее количество нефти практически не изменится, но просто Европа будет покупать нефть не у нас, а там на Ближнем Востоке. А страны, которые покупали на Ближнем Востоке, станут покупать у нас. Тем более, что Европа же отказывается от танкерных поставок или там от морских поставок. То есть, грубо говоря, теми же самыми танкерами нефть будет перевозиться просто в другие страны, в другие точки. То же самое и с золотом. То есть, как бы, если бы можно было его производить больше, его бы производили больше. Тут и добыча, тут и, собственно говоря, афинирование, ну, то есть производство вот этого товарного золота. То есть на самом деле резко увеличить добычу золота, точно так же, как и любого другого полезного ископаемого, достаточно сложно. Вот. Так что, вероятнее всего, это приведет к росту цен на золото, но смешнее всего другое. Это решение принимается именно в тот момент, не раньше и не позже, когда как бы все говорят во всем мире, да, все говорят о надвигающемся мировом кризисе, о рецессии, да, а когда Федеральная резервная система резко ужесточает свою кредитно-денежную политику, то есть поднимает ставку, обещает еще поднять ставку и забирает с рынка деньги, а это всегда ведет к одному, к укреплению доллара и к одновременному снижению цены на золото, потому что доллар и золото ходят в противофазе. Значит, если с помощью вот таких вот мер цена на золото, ну, из-за того, что его будет меньше, будет повышаться, это приведет к тому, что золото будет в противофазе давить на курс доллара. То есть доллар не будет укрепляться так сильно. То есть вполне вероятно, западные страны, G7 и Евросоюз принимают эти меры не столько для того, чтобы насолить России, сколько для того, чтобы регулировать курсы своих валют.
Вообще, да, интересно-то, если посмотреть, все же действительно взаимосвязано. Денис Григорьевич, а вот тоже не могу не спросить, как это правильно даже сказать, с их стороны, с их точки зрения, какой-нибудь параллельный импорт, какой-нибудь двойной, вторичный, третичный возможен? Ну, грубо говоря, перепродажа через вторую, через третьи страны. Да, дороже, да, логистические издержки, но тем не менее, какой-нибудь вот такой здесь обходной маневр возможен? Грубо говоря, золотопровод через третьи страны здесь существует? Или это все уже в область какой-то подпольной экономики и теневого бизнеса?
Ну, это из области подпольной экономики и теневого бизнеса, но это не значит, что их не существует. Ну, давайте вспомним. Был замечательный прецедент с продажей венесуэльского золота, которое вот на пике кризиса вокруг Венесуэлы вывезли на самолете куда-то в Объединенные Арабские Эмираты, и там прошла вот эта вот сделка. То есть на самом деле есть, конечно, и такой рынок золота. Другой вопрос, что большие объемы и регулярно на нем не продашь. А кроме того, золото каждой страны может быть идентифицировано по его составу, не говоря уже о клейме. То есть каждый центробанк ставит на слитки золота свое клеймо, и у каждой страны свой состав золота. То есть даже если вы возьмете, переплавите слитки и поставите на них какое-то другое клеймо чужое, то все равно по составу золота можно определить, где оно афинировано. Соответственно, большие объемы обелить вот после такой черной продажи невозможно. То есть, а если мы говорим об объеме экспортов 300 тонн в год, то это слишком много. Там 3 тонны один раз. Продать можно, а 300 тонн каждый год нет.
Любопытно, конечно, все это дело разворачивается. Будем теперь и за золотом следить. Денис Григорьевич, на секундочку вас прерву. Напомню нашим слушателям, что смотреть «Радио Спутник» можно еще и на всех доступных и достаточно популярных сервисах. ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб и в Телеграме тоже есть лайв и студии прямого эфира. Заходите, смотрите, пишите комментарии.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Ну а мы продолжим. Денис Ракша в этом часе, наш гость. Денис Григорьевич, приветствую вас еще раз.
И еще раз добрый вечер.
немножечко побояться, что ли, хочется, или напугать, что ли, хочется, потому что американские СМИ определенные, причем достаточно звучащие, так скажем, пугают, что до дефолта России осталось несколько часов. Речь о тех же самых долгах, которые Россия должна бы выплатить, те самые облигации, которые есть на руках у определенных лиц, у определенных организаций, и Россия по ним платежи совершить не сможет. Не сможет она, не может или планирует, что не сможет она, во многом еще и потому, что была не продлена лицензия в апреле. Эта лицензия позволяла держателям российских облигаций получать эти платежи. Министр финансов России называет ситуацию фарсом, что это, по идее, дефолт не со стороны России, а со стороны как раз тех, кто не хочет эти платежи получать. Как прокомментирует ситуацию? Насколько на этот раз удастся обойти? Потому что вот в течение нескольких месяцев удавалось таки расплатиться. Грубо говоря, в понедельник люди получат свои платежи.
Не могу не вспомнить какой-то старый советский мультик, где там, по-моему, кошечка с собачкой забрались на чердак во время грозы. По-моему, котенок по имени Гав.
Да, будем бояться вместе, да.
Давай бояться вместе, да. На самом деле, если серьезно, то действительно западные страны предпринимают совершенно колоссальные усилия для того, чтобы загнать Россию в формальный дефолт по евробондам. Президент 20-го, по-моему, июня подписал, или 22-го, я уж могу ошибиться, указ о временном порядке выплат по государственному долгу, который регулирует выплату по евробондам в рублях. В национальном расчетном депозитарии открываются рублевые счета категории И для всех держателей, для депозитариев, которые представляют интересы иностранных держателей, и на эти счета зачисляются выплаты в рублях. Дальше они их могут получить в рублях. Поэтому с позиции России, Российской Федерации, выплаты не только возможны, но и они уже совершены.
А вот это дальше-то интересно, что произойдет. Грубо говоря, платеж совершен, дальше...
Да. Дальше произойдет следующее. Значит, как только... 27-го действительно заканчивается грейс-период, то есть льготный период по выплатам, которые должны были быть совершены месяц назад. Соответственно, завтра формально, с точки зрения иностранных держателей или там рейтинговых агентств, наступает дефолт. И дальше возникает такая ситуация, которая называется кросс-дефолт. То есть все держатели всех евробондов Российской Федерации имеют право, не обязаны, но имеют право предъявить свои ценные бумаги к погашению одномоментно. Независимо от того, когда они должны гаситься по проспектам эмиссий. То есть вот у России сейчас, если мне память не изменяет, по данным Минфина, на май или на начало июня практически 50% евробондов, порядка 18 миллиардов долларов, принадлежит иностранным держателям. Вот, собственно говоря, вся эта сумма может быть предъявлена к погашению одномоментно. Однако Россия в соответствии с указом президента, о котором я уже говорил, в этом случае либо будет зачислять эти деньги на счета рублевые в национальном расчетном депозитарии, либо, что более вероятно, объявит о том, что никакого дефолта нет с нашей точки зрения, потому что деньги выплачены, вот они лежат, приходите, заберите.
Да.
Если вы не согласны, идите в суд, причем в суд российский, поскольку в иностранных судах, я думаю, мы откажемся участвовать в этих рассмотрениях.
А у кого здесь будет право последней ночи? Кто в конечном счете будет решать, предъявят, не предъявят? Просто хочется понимать, где вот здесь вот эта стена-то финальная, в которую кто-то врежется с разбега?
Нет никакого права последней ночи. Значит, иностранные держатели и иностранные депозитарии будут подавать в иностранные же суды, которые, вероятнее всего, указаны в проспектах эмиссии. Значит, Российская Федерация будет настаивать на том, что как бы это все регулируется в конечном итоге вот этим самым указом президента, и что вы можете подать в суды, но только в российские. И это может вся ситуация длиться годами. Чем она закончится, в конце концов, разумеется, не знает никто.
То есть, да нет, правило, это можно предположить, кто хочет получить деньги, тот их получит. Кому будет интереснее устраивать какую-то вот эту болтанку, тот не успокоится. У кого в загашничке есть такие кубышечка запасная.
Ну, как правило, смотрите, деньги в российские евробонды вкладывают не те, кто умирает с голоду.
Вот, ага.
Вот, соответственно, это какие-то институциональные инвесторы, фонды крупные, западные, да, которые либо эти долги спишут, либо будут вести переговоры с Российской Федерацией, ну, вероятнее всего, объединяясь в какие-нибудь пулы. И в итоге этих переговоров через какое-то время, как, еще раз повторю, это иногда тянется годами.
Да, это важный момент.
Вот, в итоге этих переговоров приходят к какому-то компромиссу. Что там будет через эти годы, какая будет международная ситуация, будут ли действовать санкции или не будут, это все большой вопрос. Значит, вопрос на самом деле, вот я очень долго не мог понять, зачем же все-таки Запад пытается загнать нас в этот искусственный дефолт. И почему мы так сопротивляемся всему этому? Ну, казалось бы, можно было сделать все то же самое 3 месяца назад. Или даже там 4. То есть объявить, что платим только в рублях, приходите и все. Но мы и как бы использовали все имеющиеся возможности для того, чтобы платить в валюте, как написано в проспектах эмиссии. Так вот, о чем вообще речь? Речь ведь на самом деле не о деньгах, речь не об этих инвесторах, которые никому уже не интересны. То есть Запад же своими руками лишает своих собственных институциональных инвесторов вот этих вот денег.
Дивидендов, да.
Фактически он грабит же не Российскую Федерацию в данном случае, а своих собственных инвесторов. Вот. Более того, российским инвесторам, которые купили эти евробонды, вот этот указ президента, он наоборот очень сильно облегчает жизнь, поскольку раньше, когда российский Минфин платил таки в валюте через Ситибанк и западные депозитарии, то дальше российские инвесторы из-за санкций не могли получить эти деньги.
Угу.
А сейчас они их смогут получать, а это 50% всех евробондов. Так вот, речь идет не о деньгах, не об инвесторах. Речь идет о статусе и престиже. То есть таким образом западные страны пытаются сообщить России и всему миру, что Россия не супердержава, да, потому что супердержава не может допускать дефолт.
Денис Григорьевич, но тут ведь такой важный момент. Между собой эти страны, ну вот если мы поговорим про G7, например, про Евросовет, опять же, которые у нас в предыдущей истории упоминались, они и так это уже для себя решили. А что касается остального мира, ему будет дело до вот этих решений, которые кем-то там озвучены? Если захотят, там, не знаю, опять же, инвестировать. Я не знаю, кстати, насколько много вообще в Россию инвестируют. Мне говорили, что у нас в эфире говорили, что не так много это существует, таких желающих. Но если захочет, там, не знаю, условный Китай, Индия или кто-то еще, или организации, или бизнесмены оттуда, ну, они будут прям действительно прислушиваться к мнениям кого там, мировых рейтинговых агентств или к своему собственному опыту?
Ну, смотрите, когда речь идет о прямых инвестициях, то это все совершенно не важно. То есть, если есть какой-то конкретный проект, в который хочет инвестировать деньги иностранный инвестор, то что там происходит с евробондами, его совершенно не интересует. Ага. Там есть конкретные, чем крупнее проект, тем конкретнее и отдельнее договоренности. Значит, рейтинги существуют для спекулянтов, да, для тех, кто вот хочет покупать российские бумаги. Сейчас, разумеется, это все на стопе. Да, то есть,
да.
Но на самом деле ведь все это действует очень долго. То есть, если, грубо говоря, через год, через два, через три Россия опять захочет выйти и сможет выйти на рынок иностранных заимствований, да, то ей понадобятся эти рейтинги. Кроме того, есть еще один момент. Россия же собирается то ли в составе БРИКС, то ли в каком-то другом, так сказать, узком кругу сделать свое рейтинговое агентство, в смысле свое, не российское, а вот этой группы стран, да. Вот, и там, где есть рейтинговое агентство и есть рейтинги, там, разумеется, речь заходит о заимствованиях. Так вот, на самом деле, портя России рейтинговую историю вот здесь, таким образом они как бы косвенно пытаются заранее испортить ее, ну, в рамках БРИКС или ШОС, или там чего еще будет. Да, вы правы, между собой они уже давно это решили, ну, как бы, как они относятся к России. Но есть еще остальной мир и есть еще сама Россия.
Это которая... правда. Денис Григорьевич, к сожалению, у нас время уже подходит к концу. Вам спасибо огромное, что вот подробно эту ситуацию осветили. Да, в ней действительно не очень много еще окончательно однозначно ясного, но факты есть таковы. Осталось несколько часов этих самых подождать, будет ясно, что произойдет. Денис Ракша в эфире «Радио Спутник».